Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06 в Москве. Это программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Ее ведущий, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Евгения Фомина, и мы сразу же называем наши координаты, чтобы вы могли подключаться и задавать свои вопросы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово, и 7373948 – это телефон прямого эфира. Также я напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете присоединяться к нам там, там есть чат, вы можете задавать там свои вопросы. Говорить будем о том, что происходит сейчас в Афганистане, о том, какую роль во всем этом играет Турция, Семен Аркадьевич.
Значит, ну, мы слышали, что господин Эрдоган очень даже хотел бы активно вмешаться в ситуацию в Афганистане. Сначала говорили об аэропорте города Кабула, где и так находится турецкий контингент, что его надо увеличить. И Эрдоган на полном серьезе говорит, что что не удалось сделать, как, значит, американцам, у него получится. Почему? Ну, он говорит, что вот мы мусульманская страна, и там мусульманская страна. Но на самом деле расчет делается следующее. Значит, на сегодняшний день правительственная армия Афганистана свыше 300, по некоторым данным, 400 тысяч человек, 200 тысяч, собственно, армия, потом подразделение МВД и сил безопасности. Плюс соответствующее количество разных формирований на севере страны, и, значит, которые могут на него ориентироваться, в том числе в тюркоязычных регионах, это узбеки, туркмены, в частности. И вот, собственно, это делается расчет. Да. И как это будет развиваться, это встретило очень негативную реакцию со стороны Талибан, который считает, что любое подразделение иностранных войск, которое будет находиться после вывода, после конечного вывода американского войска 11 сентября, они будут рассматривать как объект для нападения. Если в последний час они как-то этим не занимаются после объявления американцами о выводе войск, согласно соглашению с американцами, то потом вот это начнется. На самом деле, я думаю, Эрдоган делает более глубокий расчет. Дело в том, что еще есть такая страна, как Иран. Да, Иран и Турция – это, мягко говоря, не совсем друзья, но это по опыту Сирии, это там, сейчас модно называть ситуационный союзник. У иранцев есть свои интересы. Это на северо-западе Ирана, где проживает большое количество шиитов, в первую очередь, в Геральской зоне, и Хазараджат. Да? Причем, когда в Сирии, мы знаем, воюют так подразделения фатимидов, это как раз подразделение, формированные из шиитов, хазарейцев, значит, афганцев, собственно, да. И в 2019 году было такое заявление перед пандемией на руководство Афганистана, что они озабочены, что на территории Афганистана, сейчас в Хазараджаде, появляется большое количество, они давали число 10 тысяч человек, именно вот этих бойцов, которые прошли войну в Сирии и приходят на территорию Афганистана уже вооруженные. Поэтому, если, конечно, интересы совпадут Ирана и Турции, что нельзя исключить, и тогда у талибов будет большая-большая проблема с точки зрения своей, значит, установления власти на северо-западе Афганистана и в некоторых тюркоязычных, значит, районах. Да? Ну, это будет лишь, конечно, вопрос времени, когда они возьмут под контроль, но такие проблемы будут. Вот что, собственно, хочет Эрдоган. Вообще Эрдоган проводит большую имперскую политику. На сегодняшний день турецкие войска находятся, они, кстати, в Афганистане, как я сказал, находятся, да, они находятся в Сирии, где реально Турция уже аннексировала целый ряд сирийской территории, это Азазу, Джалабрус, Африн, и не только, да, а про турецкие формирования воюют в Идлибе, в Северной Латакии, в отдельных провинциях Алеппо и так далее. Кроме того, турецкие войска находятся на Северном Кипре, турецкие войска находятся в Албании, турецкие войска находятся в Боснии и Герцеговине, турецкие войска находятся в Ливии, и турецкие войска находятся в Катаре, и находятся в Демократической Республике Конго. Вот какой такой разброс такой широких амбиций господина Эрдогана. И Афганистан, конечно, не мог оставить в стороне. Он хочет продемонстрировать свои возможности, показать, что он способен на это делать. Правда, он говорит, что американцы должны взять на себя какие-то технические снабжения и компенсация материального характера. Вот что, собственно, какая позиция Эрдогана по этой стране.
Много вопросов приходит от наших слушателей. Пожалуйста, вот ДВ уже пишет. Прокомментируйте новость обсуждения создания совместной армии Турции и Азербайджана. Мы знаем, что об этом сообщил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. Он говорит, наша идея – одна нация, два государства. Так будет всегда. В связи с этим осталось много переговоров и договоренностей о тюркской армии, он говорит. К чему это может привести, чем это грозит нам?
Ну, что это экспансия Турции и Азербайджана, слияние в нечто единое, это очевидная вещь, и Шушинская декларация лишь подтверждает это. Но, правда, спикер парламента сказал, потом сказал, что это неправильно перевели, он имел что-то другое в виду. Да? На самом деле, я думаю, правильно перевели, неправильно перевели, но тенденция в этом плане есть, и это очевидная вещь, да. Например, Нахичеванская отдельная армия Азербайджана, она, по сути, честнейшим образом, ее оперативный план планируется достаточно давно с 3-й полевой армией Турции. Да? То есть, это экспансия Турции на Южный Кавказ идет широким планом, в первую очередь в Азербайджан, да, я вам честно скажу, и в Грузию тоже. Они в Турции уже заявляют все больше и больше, почему бы и в Грузии не иметь, например, свою базу. Там когда-то в Ахалкалаке была наша 62-я дивизия, это Кутаевского корпуса, впоследствии преобразована 62-ю базу. Ну, мы, как вы знаете, ушли, мы вообще поуходили много откуда. Вот они хотят в этом стратегическом районе создать свою турецкую базу. Если так будет дело, как сейчас идет, я не удивлюсь, как я уже как-то говорил, что и в Армении окажется турецкая база. Потому что то, что сейчас происходит в Армении в контексте конфликта на границе с Азербайджаном, ну, какой-то хаос, какая-то неуправляемая ситуация, доходящая до... Ну, не было бы так грустно, если так не смешно, как там говорят, да. Когда, значит, идет конфликт на границе, как границы, в том числе с границей с Нахичеванем, это совсем противоположная граница от Карабаха, да, Нагорного Карабаха. И если, значит, замысел турецко-азербайджанского руководства понятен, как бы там ни говорили, что там вот проблема с границей и так далее, все это, знаете, сказки. Проблемы с границей, возможно, они и были еще и раньше, до этого конфликта, особенно со стороны Нахичеванской границы, да. Значит, но они не были столь явно, видно было стремление турецкой и азербайджанской стороны на фоне успеха на Горном Карабахе. Им нужен Зангезурский коридор, и они его будут пробивать правдами и неправдами, учитывая хаос в Армении, в том числе, мне непонятна позиция армянского руководства. Она доходит вообще до какого-то маразма, идиотизма, я не знаю, мягких слов больше трудно найти. Да? Значит, ну, во-первых, любая страна, любое руководство, потерпев поражение в той или иной войне, вне зависимости от, значит, политических причин этого поражения, должно делать обязательно анализ, почему произошло военное поражение. Глубокий анализ, да, там, каких вооружений не хватало, тактика действий, стратегия и много чего другого. Вот такое ощущение, не ощущение, честно говоря, я знаю, в Армении ничего этого нет. Премьер-министр, он же главнокомандующий, да, ну, сейчас вот там новый парламент у них будет, наверное, скорее всего, он тоже премьером станет. По крайней мере, ведет он себя так. Значит, он вообще сказал, что да забудьте эту войну, ее войны не было. Как можно так говорить, будучи главнокомандующим, потерпевшим поражение? Я вообще не понимаю. Это или профнепригодный, что вне всякого смысла имеет место быть, или просто предательство самое элементарное. Да? На этом фоне мы видим, что идут бои, например, на границе с Нахичеванем, да? Отдельное подразделение армянской армии там, значит, участвует во всех этих событиях. Да? Но я не вижу, чтобы в Армении проходила какая-то отмобилизация, отмобилизовывали кого-то, чего-то там. Да? Значит, чтобы были какие-то действия, направленные на укрепление обороноспособности страны, в том числе то, что я сказал. Этого ничего нету. Они ведут себя так, как будто бы ничего, собственно, не происходит. Вот кто-то там воюет, кому война, а кому мать родна. Большинство – это мать родна, а меньшинство – это участвует в этих боестолкновениях. Да? Ну, вот там до анекдота доходит. В центре Еревана приезжают граждане Ирана, например, им бесплатно курят спутник В. Спутник В в Армении производится? Нет. Значит, они его покупают в России. И бесплатно курят граждан другой страны. Ну, сплошное какое-то вакханалие. Понимаете, да? Поэтому, ну что, не воспользоваться такой ситуацией было бы грех. Что и сделать турецко-азербайджанское руководство.
Игорь Маслов возвращает нас к Турции, с чего мы начали. Не надорвется ли она экономически, планируя и совместную армию?
Вы знаете, да, в экономической ситуации в Турции, в общем, непростая, мягко говоря, да. Но большинство турок поддерживают Эрдогана за его имперскую политику, да. То есть он проводит жесткую имперскую политику, а турки, как, кстати, и русские, это имперская нация, понимаете? Они готовы потерпеть какие-то экономические неурядицы ради возвращения к идее Османской империи. Да, вот это такой дух такой имперский существует. И надорвется, не надорвется, но пока вот как бы этот процесс происходит. А так что получится, ну, посмотрим, выборы 2023 года, это столетие Лазанского соглашения, когда определяются границы Турции. Эрдогану, по большому счету, есть что сказать с точки зрения усиления влияния Турции за последние годы, 3-4 года особенно, значит, в регионе, и не только в регионе. Я вам сказал, как он работает.
Напоминаю, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. К вашим вопросам потихонечку переходим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте.
Да, задать вот вопрос по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Вот сегодня в новостях было, что Пашинян обратился вот к России с просьбой, да, чтобы механизм АДКБ задействовать на армяно-азербайджанской границе. Вот перспективы вот, так сказать, вот этого варианта вы могли бы проанализировать? И в целом вот маленький второй вопрос. Все-таки вот Россия провела вместе совместные учения военные с Узбекистаном и Таджикистаном. Считаете ли вы достаточными, да, вот этот военный аспект обеспечения безопасности Средней Азии со стороны России? Спасибо.
Значит, ну, во-первых, по поводу этого обращения к ОДКБ. Знаете, мне кажется, армянское руководство или провокациями занимается, или живет в каком-то другом измерении. Я много раз говорил, в том числе и в этом канале. И, да, я говорил 10-15 лет назад, что ОДКБ, к сожалению, это виртуальная организация, не способна решать ни один задачу. Понятное, да, дело. Но вам достаточно конфликт между членами ОДКБ, значит, Киргизией и Таджикистаном, да, в известный период. Но даже не хочется говорить, но это пустая организация. Я думаю, в окружении Пашиняна, я так деликатно говорю, да, значит, есть люди, которые преднамеренно поднимают этот вопрос, а потом сваливают всю вину на Россию, и Россия не хочет помогать. Я всегда говорю армянским товарищам, если вы сами не хотите что-то сделать для страны, да, вы сами не хотите принять меры для укрепления ее обороноспособности, вы не хотите сделать выводы из прошедшего поражения, создать более-менее боеспособную армию. Если у вас даже нет анализа, почему это произошло, скажите, как это получается? Вы говорите, помогите нам. Вы сами себе сначала помогите, потом вам поможут. Что, непонятно, что ли?
Об этом же спрашивает нас ИДВ. Он говорит, удастся ли затащить вновь Узбекистан в ОДКБ на фоне афганской угрозы? Есть ли в этом смысл?
Да, я понял. Значит, это другое. Слушайте, ну, ОДКБ это пустая организация. Забудьте о ней. Ладно, ну, существует. Бог с ним для отчетности. Ну, что ты так... Тоже надо для того, чтобы считать и думать, что она как бы есть какая-то коллективная безопасность. Что касается Узбекистана, Узбекистан принял в свое время при Ислам Бурич Каримове закон о нейтралитете Узбекистана. Да. Что касается учений, значит, на границе узбекско-афганской и таджикско-афганской, ну, проходят учения, ну, ради бога, я всегда за учения, пусть войска тренируются. Однако, если мы возьмем, например, афгано-таджикскую границу, то, извините меня, откровенность, у нас где там находится 201-я база, при всем уважении? Это бывшее место расположения 201-й дивизии, которая, кстати, когда-то воевала в Афганистане, потом была возвращена места постоянной дислокации, значит, вот там, где она, ну, сейчас уже нельзя сказать, находится, там корректировки произошли. Ну, вот был полк, например, в Кулябе, максимально приближенный к афганской границе. Его взяли несколько лет назад и убрали. Зачем убрали, непонятно. Да? Точнее, понятно, не хотелось бы об этом говорить. Штаб дивизии, 201-й дивизии бывшей, штаб базы, да, был в центре Душанбе. Его убрали там на Гипрозем, кажется, в один микрорайон в Душанбе. На его месте построили дворец большому падишаху, извините, президенту Рахмону. Да? Что-то такое какое-то там сооружение соорудили из этой области, так сказать, да. Значит, ну, какое-то было все такое отношение. Но на самом деле угроза-то с другой стороны может исходить. С территории Афганистана по афгано-таджикской границе, проходящей по Памирскому участку, 900 километров от границы, да, именно там. Но мы на Памире наших сил нету, наших пограничников там нет. 2005 года, значит, попытки, значит, убедить таджикскую сторону некоторыми нашими товарищами разрешить переброску наших подразделений в горный Бадахшан тоже увенчались неуспехом. Вы что думаете? Да, во-первых, я не верю, что талибы пойдут на пересечение границ. Это все бред. Несерьезно. Да? Потому что талибы много раз заявляли, в том числе, когда они здесь были, до этого Мулла Омар говорил лет 6-7 назад. А им не нужен конфликт с соседними странами. Им нужно прийти к власти в Афганистане и создать, значит, Исламский Эмират Афганистана. Да? Поэтому они не будут лезть, значит, во внутренние дела, если, как говорил в свое время Мулла Омар, один из основателей, бывший лидер Талибан, ныне покойный, если соседние государства не будут лезть к ним. Да? Вот это первое. Да? Второе. Вот кто может спровоцировать конфликт на границе? Это как раз вот турецкое руководство, потому что оно сейчас будет брать под себя, под контроль те структуры, с которыми я раньше работал, в частности, Исламское движение Узбекистана и еще десятка-полтора подобных организаций, которые находятся в Афганистане. В Афганистане, да? А вот они могут спровоцировать. В чем интерес турецкой стороны, американской, и не только, это в том, чтобы мы втянулись в этот конфликт, да, и наше внимание было отключено. Вообще от Южного Кавказа, где мы и так теряем наши позиции, а в Украине, само собой, это для нас будет очень нехорошее положение. Где это они могут сделать? Они как раз могут сделать на Памирском участке границы. Да? Кстати, основные переправы из Афганистана в Таджикистан находятся в районе Харога. Это административный центр Горно-Бадахшанской автономной области. Это 5 мостов, 4, это прямо в районе Харога, 1-5 километров от Харога в сторону, если не ошибаюсь, Вышкашима, там, да? Где периодически проводились до конфликта вот этого обострения, точнее его, совместные базары такие, значит, ну, я не буду детали. Вот там 5 мостов, которые сейчас решают большинство, контролирует Талибан, да. Ну, там нет наших войск. А вот эти структуры, типа Исламского движения Узбекистана и так далее, именно на этом участке могут это сделать. Я могу назвать 3-4, а то и 5 направлений, начиная от Калахомба до Ишкашима, где это может произойти. Это может быть в виде провокации. Талибы к этому отношению не будут иметь никакого, но можно представить вой здесь у нас внутри некоторых идиотов, так называемых оппозиционеров, или еще бог знает кого, который, значит, может повлиять на те или иные решения. Вот нам надо об этом думать. Поэтому нам надо договариваться с Талибаном. Я надеюсь, этот процесс в Москве был запущен, и он идет о двух моментах. А первое, пресечение наркотрафика на тех участках, где они находятся, и в случае прихода к власти в Афганистане. Я думаю, это будет не такой быстрый путь, какой кто-то думал. Займет 2-3 года. Американцы говорят 2 года. Я думаю, может, чуть больше. Особенно, если Иран и Турция договорятся о совместных действиях. А второй вопрос – недопущение провокации на афгано-таджикской границе, особенно на Памирском участке. Вот еще об этом надо думать.
Возвращаемся к вопросам наших слушателей. 7373948, вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, Евгений, здрасте. Семен Аркадьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, наша самая большая ошибка в отношении с Турцией?
Я вам скажу, это, что мы коммерческие интересы ставим выше геополитических интересов. И мы никак не можем понять, это первое. Второе, ну, сейчас немножко прихвостну, тут как-то в интернете человек новый, залез случайно и нашел свою статью аж 1987 года. Вот Евгения тогда, наверное, еще не родилась, наверное, так сказать, да. А я был таким скромным майором, учился там в академии, и был и есть такой журнал, называется «Зарубежное военное обозрение». Это такое, как в известном фильме, офицеры говорят, этот журнал в киоске не продают. Я там опубликовал статью касаемо национально-психологической особенности вооруженных сил Турции. Ну, меня попросили очень серьезные люди, и говорят, давай, там я там вовлекался еще в некоторые вопросы. Знаете, турки – имперская нация, но она такая нация, если не даешь ответ, когда она тебе что-то делает негативно, то ли сбивает твой самолет, то ли через свои протурецкие формирования сбивает твой вертолет, то ли через эти протурецкие формирования убивает твоих военнослужащих, то их это вдохновляет, и они прут дальше. Вот Эрдоган прет. Он прет, где силы, где так называемые, значит, какими-то другими средствами. И он выталкивает нас. Он нас практически, поверьте, 2-3 года мы на Южном Кавказе, наше участие будет весьма символическое. Наша вот проблема в этом. Мы то ли боимся потерять какие-то коммерческие проекты типа Акуя, турецкого потока и торговлю помидорами там, или что-то в этом роде, то ли еще что. А Эрдоган ничего не боится, он знает наши слабости и сильно прет. Поймите, мы должны давать ему достойный ответ. Если Южный Кавказ – сфера интереса наша, надо сказать, полезешь сюда, получишь, нам наплевать, как в какой форме. Это наше. Не лезь сюда. А мы говорим, ну да, конечно, да мы что там. И начинаем какие-то оговорки странные. Поэтому идет сплошной проигрыш на турецком направлении.
Адам пишет, почему Израиль умеет привлечь инвестиции в свою страну, в том числе и в сегмент военной экономики, а у Армении не получается это в достаточной мере. Интеллект армян ведь в состоянии принести процветание своей стране. Какая же должна быть мотивация для этого?
Слушайте, ну, даже сравнение какое-то не совсем удачное. Наверное, в Израиле есть консолидация общества, и кто бы ни приходил к власти, понимание интересов Израиля. В Армении этого нет. Предшественник господина Пашиняна, он больше заботился о своих личных каких-то интересах, а ну о Пашиняне так же говорить не хочется. Без комментариев.
Есть еще вопрос от Виталия Филе. Он спрашивает, не могут ли Азербайджан и Турция в будущем объединиться в одну страну?
Слушайте, это вопрос времени, как это будет. Я не думаю, что это будет одна страна. Но это будет некое конфедеративное такое устройство, да, где...
Аналог союзного государства?
Ну да, только не такого, как у нас в Беларуси, не поймешь, чего у нас там. Оно вроде союзное, а вроде иногда и не союзное. Когда деньги давать союзное, когда деньги кончаются не союзное, ну мы все знаем прекрасно. Эрдоган, я не знаю, как он после 23-го года будет президентом страны или будет другой аналогичного плана, умеет оказывать услуги, а потом за эти услуги требовать то, что ему надо. Вот надо ему тоже. У нас как-то не получается.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Ну вот, при всем уважении, смотрите, может быть, аналогия такая покажется немножко странной, но вот Беларусь, АДКБ, это то, что мы имеем. Нам надо развивать успех на этих направлениях. АДКБ – это же важное все-таки военное. Единственное, что у нас есть из военной структуры, это АДКБ. И Беларусь супер важна для России. Может быть, нам нужно просто развивать эти направления?
Я понял. Значит, можно я приведу? Я прагматик. Я когда вижу, есть. Вот у нас, например, в 2008 году был конфликт с Грузией за Южной Осетии и Абхазии. Скажите, какая страна УДКБ символически поставила двух солдат туда каких-то? Один самолет или ящик боеприпасов? Никакая. События в Сирии. Что, там тоже что-то есть, какое-то участие? Вот такое? Да нет там никакого-то. Ну, Армения там что-то гуманитарно-военная акция участвовала, но это никакого не имеет отношения. Они работали в местах компактного проживания армянского населения в Сирии. Да? Где оно, УДКБ, проявляется в реалии? Покупки у нас оружия по внутренним ценам? Ну, так на халяву почему бы и нет? Давайте не будем фантазировать.
Вопрос, как в Афганистан нас возвращает ДВ, он говорит следующее. Кто лидер группировки «Талибан»? Почему неизвестны имена этих людей? Какова организация структуры власти внутри «Талибана»? На всякий случай напоминаю, что «Талибан» – запрещенная на территории Российской Федерации организация.
Да. Значит, ну, сейчас реально лидер Маулана Ахундзада. В общем-то, имена они известны. Неформально там играет большую роль Мулла Барадар, когда-то руководитель генерального штаба их занимал ряд других. Известно все это, почему же нет? Оно состоит из расшур, несколько шур, таких советов. Самая большая шура Кветы, ее представители возглавляют. Все там известно, как они формируются, как все это делается. Кстати, в 90-х годах в системе «Талибан» было много полевых командиров, бывших офицеров афганской армии, которые учились у нас. А главным военным советником Мулла Омара, Мухаммеда Омара, был Шах Наваз Танай, бывший министр обороны Республики Афганистан, закончил наши курсы «Выстрел». Там много умных, грамотных людей. Как они сейчас действуют, тоже очень грамотно. Они, в первую очередь, берут переправы и переходы на границу. Ну, взять, например, на узбекско-афганское, они вот Хайратон там, на узбекско-таджикское, там еще вот переправы, которые я вам говорил, в том числе в районе Горного Бадахшана. Да. А, значит, они грамотно действуют, умно действуют. Они чувство военное, грамотное есть там.
Сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. К вашим вопросам по всем нашим средствам связи, и в том числе на нашем YouTube-канале, мы вернемся уже после выпуска новостей 11.30 сейчас в столице.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 мы продолжаем. Это программа «Револьверная» радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, ведущая «Револьвера» сегодня. Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день. Добрый день.
Давайте сразу к вопросам наших слушателей. Их достаточно много. Напоминаю наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Также вы можете подключаться к нам на стриме на нашем YouTube-канале. Слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос. Алло.
Добрый день, Евгения. Добрый день, Семен Аркадьевич. Вопрос такой. А да. Почему наши внешние... В общем, почему мы не разрываем отношения полностью, если к нам так, например, та же Турция претендует, ну, практически на нашей территории и хочет объединиться с Баку?
Ну, почему мы во-первых, не разрываем отношения? Это не касается... Почему же практически на нашу территорию тоже претендует. Вы не забыли, что у них есть с Украиной договоренности, квадрига, это, значит, так называемый, где министры соответствующие входят в эту Украину и Турцию, в эту, значит, организацию, структуру, значит, она называется совместные действия на Черноморском, в Черноморском и Азовском бассейне. Это, кстати, и Северный Кавказ, и в том числе Крым, и, извините меня, Донбасс, там много чего входит. Почему же? Они претендуют, очень даже претендуют и на нашу территорию. И они вооружают Украину, и не только Байрактарами, и в целый ряд совместных военно-технических проектов, много чего другого. Почему это не делают? Ну, может быть, прекращение дипломатических отношений чересчур, так сказать, но противодействия должны быть, конечно, очень конкретные, жесткие, в частности, занять определенных позиций по курскому вопросу, по леворадикальному движению алевитскому, в частности, ну, я не буду детали много, можно сказать, есть чем нажать, ну, не делают, вы мне задаете вопросы, я не отвечаю за внешнюю политику в России. Вы знаете, вот мне нравится, как действует, например, Лукашенко, да, вот они, смотрите, Лукашенко, значит, так сказать, пытается здесь Запад, и в том числе Прибалтийский стран, дестабилизировать ситуацию Белоруссии, там, Польши и вообще в целом западные государства. Вы знаете, что он утроил, мне вчера сказали, количество рейсов из Сирии и Ирака, из Багдада и так далее, да, в Белоруссию для беженцев. А они потом направляются в сторону Прибалтики. Это так типа вам алаверды подарочек. Вот так и надо действовать. Кстати, он это подсмотрел, я думаю, господин Эртоган.
7373948, телефон прямого эфира. Вас, простите, вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Что такое? Что случилось у меня? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Валя. Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, два вопросика коротких. На днях американская авиация под предлогом защиты так называемых правительственных сил, которые полностью объединились и с игиловцами, и в том числе с джихадистами различных мастей, в том числе и в провинции Балх, где орудует планта, банда Джамаат-Ислами, нанесли удар по талибам, приостановив их продвижение. Как вы оцениваете их действия? И второй вопрос. Никто, кроме вас, к сожалению, так действительно настоящего эксперта по, не только по Ближнему Востоку, не вспоминает ГТС из Туркменистана в Индию, которая почти реализованную, по которой у талибов возникали вопросы еще 20 лет назад с американцами. Один из главных факторов начала партизанской войны. Не кажется ли вам, что Турция хочет взять под контроль и так называемые газотранспортные потоки? Тем более, что Туркменистан в этом году в Тюркский Совет готов вступить, в котором состоят, кстати, и страны ОДКБ. Спасибо большое. Ташакор.
Ну, в общем-то, это то, что я говорил в начале, да, там, так сказать, вот объединить все, что можно объединить против талибов, так сказать, да, в том числе и террористические группировки. И турки на это надеются. Что касается того, что вы говорите, вы ТАПИ имеете в виду. Газопровод, Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия. Да, там далеко в свое время пошли переговоры. Если, ну, конечно, теоретически, я думаю, это турки мечтают там взять под контроль все это дело. Но это очень интересно. Они будут контролировать много чего через вот этот Зангезурский коридор Средняя, через Каспий, да еще и это. Ну, что, Турция становится очень сильным государством во многих отношениях, к чему Эртоган ее и ведет. Ну, что могу сказать. Вот так. Уметь надо.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Богдасарову.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Семен Аркадьевич, вот скажите, у меня шкурный вопрос. Почему вся Средняя Азия сидит практически на экономической игле Китая и с ними имеет экономические все бизнесы, а мы только там каким-то оружием, каким-то ДКБ,
да,
почему,
да, хороший,
почему нашего бизнеса там...
Вот смотрите, вы знаете, Китай граничит с Афганистаном по афганскому Бадахшану и в том числе по Ваханскому коридору, труднодоступному, где там уже талибы присутствуют. Да? Китай имеет доминирующее положение в экономике Таджикистана, контролирует вся в себе целый ряд крупных месторождений. Золото, серебро, в том числе крупнейшие месторождения серебра на Памире и много чего другого. Да? Но китайцы что-то не проводят никаких учений. Вы обратили внимание? Или проводят какие-то учения на своей границе с Афганистаном? Или перебросили войска в район Мургапа, где у них 1150 или 250 километров, им таджики несколько лет назад уступили территорию. Там ничего нет. Как-то они ведут себя спокойно. И абсолютно уверен, что они будут эксплуатировать природные богатства и Таджикистана, и Афганистана, где они уже тоже брали крупные месторождения ряда полезных ископаемых. Да, у них надо есть чем поучиться. Правильно. Без всякого ДКБ.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Ахевич. Вот по поводу Украины, так сказать, Черноморского бассейна, Крыма. Вы не считаете, что все-таки силы ВМФ России, вооруженные силы России, это показали последние учения, которые так напугали Украину и НАТО, ну, вполне достаточно для того, чтобы полностью обеспечить вот военную безопасность России вот в Черноморском, Азовском бассейне?
Ну, понятно. Значит, слушайте, прекрасно можно провести учения, прекрасно иметь силы там, но это не значит, что мы должны опустить руки и сказать, а теперь пусть что хотят они делать. Пусть наращивают силы там свои, военно-морские, сухопутные. В Черном море, кстати, нам противостоит Турция, страна НАТО. У нее флот приблизительно соизмерим с нашим Черноморским флотом. Ее Черноморский флот с рядом очень хорошо расположены военно-морскими базами. Сейчас в Синопе, которая к Севастополю 300 всего лишь километров. Да? Мы не можем так говорить. Слушайте, это не от большого ума. Знаете, это, кроме всего прочего, там еще есть члены НАТО, такие как Болгария, Румыния, у которых тоже что-то есть. И в Украине, которые, это мы сегодня смеемся над этими шлюпками, сегодня смеемся, а завтра как? У них судостроительные мощности есть, если получат финансирование, постепенно они там бухят, если не ошибаюсь, $5 миллиардов Украина тратит в год на вооружение. Ну, извините меня, это, знаете, недооценка ситуации, шапка закидается, всегда неважно кончалась.
Смотрите, нам пишет Виталий Филип, возвращает нас в Афганистан. Говорит, была информация, что сам Талибан зарабатывает на наркотиках очень много денег. Плюс к этому для достаточно значительной части афганских крестьян выращивание опиевого мака – единственный способ прокормить свои семьи. Имея эти два факта, слабо верится, что они будут рубить сук, на котором сами сидят.
Да, ну слушайте, я вам приведу пример, что когда Талибан пришел к власти, значит, в Кабуле, он еще не всю территорию страны контролировал. Мулла Омар издал фетву запрещать. Я же говорил как-то, ребят, слушайте внимание, чего должен повторять 20 раз. Значит, о запрете угроз смертной казни высеять опиевый мак. В 2001 году на территории, где контроль Талибан, опиевый мак был равен к нулю выращивания, на территории контроля Ахмад-Шаха, Масуда и прочими деятелями Северного альянса 185 тонн выращивалось. Да? Конечно, они просто так не будут делать. Они будут делать в обмен на международное признание, в обмен на еще что-то. Да? Будут делать, можете даже не сомневаться.
ДВ хочет, чтобы вы оценили сделку по передаче части технологии С-400 Турции от России по второй части сделки на поставку ЗРК С-400. Скоро подписание, как вы его оцениваете?
Слушайте, ну вообще продажа оружия – это не продажа картошки. Первое учение, которое я как-то говорил опять-таки, с использованием С-400 было в Синопе. Скажите, это против кого учения были? Это Черное море, так, на всякий случай. Поэтому аккуратнее надо.
Ну вот Игорь Маслов тоже пишет нам об этом. Может быть, нам уже начинать сотрудничать с Турцией и с ней создавать реальный альянс в обход НАТО, вот потому что С-400 купили, может, еще много чего купят.
Слушайте, если вы все сводите к купи-продай, то мы так страну все продадим, оптом и в розницу, и ничего не останется. Не все определяется торгашеством.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я не хочу выглядеть, знаете, такой ханжой, но мне кажется, в свое время наши вот эти вот улыбочки и смешки нам обойдутся с турками. Ведь они сейчас строят Украине, Семен Аркадьевич, вы, наверное, в курсе, два корвета. Это не подарок для России вообще-то? Спасибо.
Да вообще там такое корвет. У них совместно сейчас будет производство Байрактаров и еще более мощно беспилотный АКДЖИ. У них, значит, для их танка Алтай, как он называется, делают двигатели. 30%, больше 30% всего двигателя строения для военных нужд Советского Союза находилось на Украине мощности. А там вовсю идет сотрудничество. Это два корвета этого.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Также напоминаю, что у нас идет стрим на Ютубе, где вы можете также присоединяться к нашим, к нашему разговору. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгений Семен Аркадьевич, еще вас утомлю, может быть, вопросик. Еще до Шойгу в начале этого месяца Хулусиакар посетил страны ВДКБ, Киргизию, Таджикистан, которые высказали обнадеживающее решение, что есть в случае необходимости, связанных по афганскому вопросу, там могут разместиться турецкие войска. Чем это может грозить, тем более, что Казахстан на официальном уровне сказал, что ни одного солдата защищать Таджикистан не пошлют. Спасибо большое.
Ну, слушайте, ну, турки лезут везде и... Так, я уже говорил об этом, ну, Евгений, ну, что я буду повторяться? Зачем это повторять? Ну, лезут те, где есть возможность, лезут, навязывают свою помощь, так сказать, да. Они очень грамотно, умно работают с точки зрения культурного воздействия, военного, политического воздействия. Это Эрдоган будет подлинная имперская личность, и он, судя по всему, сплотил вокруг себя достаточно неплохую, очень динамичную команду, которая, в общем-то, выполняет задачу в основе распространения влияния Турции везде, где это можно. Уж тем более в Средней Азии, с ее углеводородными и прочими богатствами, на Южном Кавказе стратегическими и так далее. Он переигрывает нас, вот, на Южном Кавказе однозначно, да, в Сирии, значит, мы вынуждены смириться с его наглостью, в Ливии он помогает, значит, Сараджу, значит, то есть, по другой стороне никто, ну, мы помогаем, да. Ну, вот он ведет так себя. На Украине мы уже говорили. Ну, пока не дашь по рукам, он так и будет вести. По рукам мы не даем, мы торгуем.
7373948, ваш вопрос, Семен Багдасарову, здравствуйте.
Нет ли договоренности между Эрдоганом и Лукашенко о переброске беженцев с Ближнего Востока в Литву? И не пора ли России применять такие методы против европейско-натовских санкций?
Да нет, значит, Лукашенко с Эрдоганом ничего не договорился, но он, Эрдоган подсмотрел этот метод. Поэтому его авиакомпании 3 раза увеличили полеты из Сирии и Ирака, да, из Дамаска-Багдада, и возят этих самых беженцев, которых он отправляет в сторону Прибалтики. Ну, надо ли нам это использовать? Но если после, против нас используют всякие, значит, недозволенные методы, почему бы нет? Только вопрос, в какую страну мы переправлять, с кем мы граничим? С Прибалтику, наверное, да, можем, да, вот так по границе посмотреть. Ну, на Украину, наверное, почему бы нет?
7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос, здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот согласитесь, наверное, когда мы рассматриваем военный потенциал России, скажем, на юге, в Черноморском бассейне, в Крыму, можно учитывать, что российские гиперзвуковые ракеты, а их будет в будущем еще больше, в неядерном даже исполнении, разве они эту злосчастную Турцию не сдерживают, в том числе?
Я понял. Значит, слушайте, все делать надежду на армию, на вооружение, это несерьезно. Мы живем в современном мире. Скажите, Советскому Союзу, Великому Советскому Союзу, в котором армия была не одна из сильнейших в мире, а сильнейшая в мире, в которой полностью контролировала Восточную Европу. И в случае чего Ч+5 мы могли бы дойти до Ла-Манша или чуть ли не там до Атлантического океана и бог знает что. Была масса ракет, масса разработок, масса чего. Где это все? Где страна под названием Советский Союз? Мы живем в реальной ситуации, когда все это может не сработать.
Виталий Фили спрашивает, есть ли у Эрдогана среди турецких политиков преемник, который продолжит его дело?
Ну, я не знаю, он сам себя пока видит в качестве единственного преемника. Но у него вот на выборах будет мэр Стамбула Имамоглу такой сильный. Он намекнул, что канал Стамбул не будет строиться, потому что у Эрдогана не хватит политической жизни. То есть, я имею в виду, что он будет избран. И он отменит это решение, которое, как он считает, наносит ущерб экологии к Стамбулу. А он как патриот такой Стамбула. Да? Ну, посмотрим. Так, впервые вроде будет выставляться... На выборы раньше он других поддерживал. Лидер основной Народно-республиканской партии, оппозиционной партии Турции, Кемаль Кылычдаруоглу. Ну, посмотрим, чем это закончится. В 2023 году.
Наша аудитория на YouTube-канале жалуется, что я игнорю их вопросы. Ребят, если у вас был бы хотя бы один вопрос в тему, я бы его с удовольствием бы зачитала. Но учитывая, что вы здесь, как обычно, развели балаган, ну... Как-то мимо, сорян. Будут вопросы, будем их зачитывать. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, еще раз.
Добрый день, да.
Семен Аркадьевич, да, еще раз. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот вы даете прогнозы на 20 лет вперед, да? Это прям вообще респект вам. А скажите, а что нас ждет в ближайшие 5 лет? Вот на 5 лет Турция и где же с ними? Спасибо.
Ну, я не знаю, я на 20 лет вперед не давал. Если кто... Нет, я давал, но я думаю, то, что увидели, это был прогноз на 10 лет. Это мое, наверное, выступление в Думе по Турции. А так, да, я периодически даю в прессу, так сказать, да. По крайней мере, прогнозы, они, к сожалению, сбываются, потому что, как правило, они вот сейчас носят такой негативный все эти дела. Что будет через 5 лет? Ну, надо брать отдельно. Возьмите, если взять Южный Кавказ, ну, нас там не будет. Даже можете не сомневаться. Турция за 5 лет, если будет проводиться такая политика, как Эрдоган, допустим, его переизберут или вместо него будет переизбран какой-то. Кстати, Имамоглу тот же, он просто разделяет имперские амбиции Эрдогана. Он говорит, что он против внутренней политики, там целый ряд, против там много чего. Так, а внешнюю политику, он говорит, да, правильно, надо продвигаться. Через 5 лет на Южном Кавказе будет абсолютно доминировать Турция. Они уже перехватывают инициативу. И, соответственно, у нас будут проблемы на нашем юге. Через 5 лет, если так будет продолжаться ситуация с Украиной, мы не будем больше говорить там еще что-то, а ничего не делать, ну что я вам скажу, там будет достаточно серьезно, и уже он есть антироссийский плацдарм при активном участии Турции, и проблема может также возникнуть на этом направлении. У нас могут возникнуть проблемы внутри страны на фоне всего этого. Поэтому вот тут надо как-то уже сейчас думать через 5 лет. В 2028 году будет 200 лет как Россия по Туркманчанскому мирному договору, по сути, закрепилась на Южном Кавказе. Как бы нам в 28-м году не потерять наше влияние на Южном Кавказе вообще? Мы видим, как Турция работает по Азербайджану, как работает по Грузии. Я вам скажу, из-за политики армянского руководства, да, страна, где когда-то было сильный, очень сильные пророссийские настроения, они тщательно сильны, тщательно, все больше и больше нарастают антироссийские настроения, которые разогреваются как агентурой Турции, Соединенных Штатов и Великобритании, так и этому способствует политика нынешнего армянского руководства. Поэтому мы с Южного Кавказа можем вообще, так сказать, ручкой помахать.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Богдасарову. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу посоветовать вашему собеседнику, чтобы он ложился спать и пусть 5 лет спит, а потом проснется.
Ну, идите поспите сами.
Смотрите, вопрос есть у нас от ДВ, он возвращает нас к возможности переговоров с Турцией и говорит, возможно ли в принципе, пока Турция член НАТО, заключение с Турцией геополитического соглашения о разделении сфер влияния? Можно ли вообще о ней с чем-то разговаривать?
Слушай, вспомните по Сирии, как мы там много чего там собирались делать, создавать Конституционный совет совместный и прочее, даже не хочу вспоминать. И чем это закончилось, не знаете никто, случайно никто? Там все спокойно на севере, на западе, на севере, востоке, да. Эрдоган долго говорил, территориальная целостность Сирии будет обеспечена 100%. А он в последнее время все активнее говорит о факте, по сути, аннексии тех территорий, которые они контролируют.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да, алло.
Здравствуйте. Хотел бы спросить, пользуясь случаем, вы знаток Узбекистана, как все-таки в Узбекистане относились к царским генералам Кобелеву, Кауфману и к то, что они сотворили в Бухаре, Самарканде, Коканде, Андижане?
Я понял. Значит, слушайте, это вот когда говорят, а что тельные генералы сотворили там? Вот в Абхазии был там, в Сухуми ходил, все как демонстрация. Слушайте. Это были нормальные завоевательные походы царской имперской армии. Да, на первом плане это приносило, так сказать, как в любой войне, такие негативные моменты. Да? Но мою бытность, я вам скажу так честно, я родился в узбекской глубинке, в Маргилане. Да? Многие, вообще-то, с уважением относились к Москве всегда. Потому что затем, впоследствии, особенно в советское время, Москва, а это Советский Союз правоприемник Российской империи, дала столько много. И на Северном Кавказе, в том же Абхазии, и на Южном Кавказе, в той же Армении, Грузии, Азербайджане, и в Средней Азии, в Узбекистане, там, Туркмении, еще где-то, что дальше некуда. Знаете, поэтому давайте вот не будем, как вот к тем генералам относиться. Значит, деньги брать у Москвы хорошо, как некоторые берут, да, сейчас до сих пор, а их генералов русских перечеркнуть, поэтому ходить нормально. Это я еще удивляюсь, как наше руководство такое терпит. Ну, давайте, не нравится вам русский генерал, который присоединяли вашу территорию к Российской империи, а потом Советскому Союзу? Откажитесь от русских денег. Зачем они вам нужны? Мы делаем, что все нормально, у нас вообще какая-то внешняя политика какая-то в последнее время, знаете, Прекрасный был 14-й год с Украиной. Хотя, конечно, можно было дальше идти. Но бог с ним, есть то, что есть. Прекрасный 15-й год с Сирией. А сейчас мы в какой-то глухой обороне, и все перед всеми оправдываемся. И вспоминаем, какой генерал что-то там сделал, хорошее, плохое и так далее. Этот генерал присоединял территорию к своей стране Российской империи. А Российская империя потом вкладывала в эту территорию деньги, а Советская уже тем более развивает эту территорию. Вы знаете, я часто, когда служил, ездил по дороге Душанбе-Харок. Это одна из самых сложных горных дорог в мире. Она вторая там и так далее. Да? И вот когда мне по ней ездят, защитная часть проходит по Таджикской сейчас границе, да, по Афгано-Советской, а потом Таджикской границе. Вот на левом берегу, где Советский Союз, был 20 век, а на той 12 век, 11 век, какой угодно забивайте. Один и тот же народ жил. Вот не повезло тем афганцам, которых не завоевала Россия. А этим повезло. Вот видите, вы как думаете, присоединялась вся территория империи, создаются? Пришли, ура, потанцевали, поцеловались и присоединились, что ли? Силы присоединялись. Но потом это шло в пользу этих государств. Я еще раз говорю, кому не нравятся русские деньги, не давайте с Москвы ни копейки. Прошли они с этими портретами перечеркнутыми русских генералов. Да нет проблем, не нравится, все, перекрывайте. Кстати, те же турки, которые говорят, надо помочь Грузии деоккупации территории, то есть Южной Осетии и Абхазии, их мухаджиры, а те потомки абхазов, которые бежали в Турцию, были на этом празднестве, так можно назвать. Мы делаем, что ничего не происходит, все нормально. Я вам еще раз говорю, что нам не хватает. Нам не хватает русского имперского национализма. Русский имперский национализм – это национализм, объединяющий все народы, все этнические и религиозные группы России в единое целое, в единый кулак. Это положительная тенденция. А то мы боимся слова национализм. Он бывает негативный характер, когда один народ пытается сломать другие народы. Есть вот такого плана. Русской имперской идеологии не хватает. Нравится? Нравится. Не нравится? Пошли к кое-какой матери. И денег не давать.
165-й. Нас переносят в Азербайджан и просят вас оценить место в истории для Абульфаза Эльчебея.
Ну, это такой же, как Пашинян сейчас. Эльчебей сыграл в истории Азербайджан такую же роль, которую сейчас играет Пашинян в Армении. Я ответил на ваш вопрос.
118-й. Почему российские власти не ведут жесткую политику в отношении стран Средней Азии и чего они боятся?
Я как-то вам говорил, если не ошибаюсь, это у вас, да, о том, что у нас замминистр иностранных дел, курирующий, я так понимаю, постсоветское пространство, сказал, что с 2008, если не ошибаюсь, по 2020 год Россия вложила в Среднюю Азию только в виде инвестиций 3 триллиона рублей. Это свыше 50 миллиардов долларов. Почти 4,7, кажется, около 5 миллиардов безвозмездной помощи. Плюс такие государства, как Таджикистан, Киргизия, на одну треть или больше бюджет формируется до 40% иногда за счет тех граждан, которые здесь работают. То есть мы оказываем колоссальное. Но эффективность этих инвестиций на порядок ниже, чем китайские. Китайские работают своих. Я же не хочу, я говорил на эту тему. Надо просто посмотреть, кто этим занимается в постсоветском пространстве. Понимаете, у меня создается впечатление, что некоторые чисто на бумаге занимаются, другие занимаются по схеме купи-продай, а вот как в Китае нет целеустремленной политики, такой жесткой, конкретной государственной интереса своей страны. Чего боятся? Да чего? Да ничего не боятся. Чего, пришел на работу, что-то делал. Я бы порекомендовал каждому чиновнику, приходящему на работу, в обязательном порядке смотреть фрагмент фильма «Иван Грозный», снятый при Иосифе Виссарионовиче Сталине, о том, как зарождалась Российская империя, знаменитую речь Ивана Грозного во время крещения его на царство. С точки зрения патриотизма. У кого-то же в душе что-то шевелится, будет работать. Не шевелится, надо увольнять чертовой матери, чтобы не мешал.
Очень много благодарности вам сегодня, Семен Аркадьевич. 430-й об этом пишет, и Дарья Абакумова сообщает, что она подписалась на ваш YouTube-канал. Давайте...
YouTube-канал, еще на Telegram-канал есть. Подписывайтесь, Instagram есть, там много всяких материалов есть.
Давайте очень коротко, прям вот буквально в двух словах, короткий вопрос, короткий ответ. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Валерий за...
Буквально 5 секунд у вас.
Сарович сказал, что насчет виновный. Вот я хочу по Украине сказать, два человека, кто виновен в этих отношениях. Это первый Черномырдин, и второй, это у нас, кто он пускай догадается, кто.
Значит, слушайте, у нас долгое время послов на Украине назначали тоже Зурабова, до этого Черномырдин, по главной цели работы с газовыми долгами. Но они и занимались газовыми долгами. Зурабов дружил Порошенко. Слушайте, ну они бизнесом занимались. При чем тут политика? А потом говорит, как получилось, я помню цифру, называли на самом высоком уровне, что мы в Украину вложили 100 миллиардов долларов, а американцы 5 миллиардов и еще печенюшки, я не знаю, сколько стоит, пару центов, наверное, ну, он привозил. И они переиграли нас. В страну, где каждый третий русский человек защитная часть на Россию ориентирована. Ну вот, это как-то обозначено, ничего нету.
Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Через 2 недели здесь встретимся. Спасибо, всего доброго.
Спасибо большое, до свидания.